Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Льва Шехтмана. Театральный режиссер Лев Шулимович Шехтман живет в Нью-Йорке, в самом центре, на Манхэттене. Причем в его доме на первом этаже театр. Правда, не его. Но, тем не менее, это не случайно. Магнит, что ли, такой. Мы говорим об учителях, о культурных маяках, о духовных лидерах, об интеллектуальных гуру, о том, как Гоголь, Николай Васильевич, учил моего собеседника английскому языку. Учителя Льва Шехтмана. Кто был вашим первым учителем жизни, профессии, нравственности, юмора?
О, это очень обширный такой вопрос. Наверное, у меня были разные учителя, но, наверное, не через черточку. Кто-то в одном, кто-то в другом, кто-то в третьем, кто-то в четвертом. Но вот такого определенного гуру, который бы нависал надо мной всю мою жизнь, у меня не повезло. Не было или повезло, может быть, потому что тогда я более... чувствую себя самостоятельным на этом пути. Но если говорить о первой моей учительнице, скорее всего, это была моя бабушка со стороны отца, которая умерла, когда мне было 5 лет. И до 5 лет она за мной приглядывала. Родители работали, а она не знала русского языка, знала только румынский, потому что они были из Бессарабии. У меня отец из Бессарабии. И она со мной общалась на идише, потому что румынского не учила, чтобы она могла спокойно потом поговорить с отцом тайно, так, чтобы я ничего не слышал. Но вот я до 5 лет говорил на идише. Считаю, что это очень важная часть меня, потому что я знаю язык, который мало кто знает, даже люди моей национальности, вероисповедания, не знаю, как угодно. Это умирающий такой язык. А я понимал. Я вот смотрел спектакли или концерты, скорее, Сиди Таль, замечательной, великой еврейской актрисы и певицы. В Черновцах она у нас была. Я из Черновиц, из Буковины, рожден там. И я понимал. И это для меня было совершенно счастьем, что я понимаю. Ну, а потом, после того, как она умерла, я стал потихонечку забывать идиш, и наоборот, уже появился русский язык, и надеюсь, он у меня ничего. Честно, в это время.
То есть росли вы в Черновицах?
Я рос в Черновцах, да.
Когда вы родились?
Я родился в 51-м году, мне уже 65 лет.
А расскажите, пожалуйста, о родителях.
Мои родители простые люди. Самые простые люди. Мать у меня с фармацевтическим образованием была, но потом из-за зрения перестала работать, присматривала только за детьми, после того, что бабушка умерла. Отец у меня был без образования, был крестьянский парень, там где-то в Румынии, в Бессарабии, прошел всю войну, с 41 по 46 год в разведке, как потом я выяснил уже к концу жизни, накануне, это был Новый год, года, когда он умер, он рассказал о войне, так он ничего нам никогда не рассказывал. Он был разведчик, он полковой, он добывал языков. И так как он плохо знал русский язык, а знал румынский, выглядел он тоже блондин с голубыми глазами, несмотря на свое еврейское происхождение, он, очевидно, был выгоден настолько, что ему даже не сказали, что всех тех, кто... Это был такой указ Сталина. Всех тех, кого присоединили в 1939-1940 году, их всех должны были демобилизовать из армии. Боялись, что там среди них будут предатели, шпионы и так далее. Но ему никто ничего не сказал, очевидно, ценили. И так он и дослужил до 1946 года. Вот.
А почему он только в 46-м был демобилизован?
А его отправили в Севастополь после окончания войны. Румынские военнопленные разминировали в Севастопольскую бухту. И нужен был человек, который говорил бы по-румынски с ними и по-русски понимал. Может, тогда, конечно, получше. Вот таким образом он был переброшен туда.
Сколько отец прожил?
Отец прожил меньше, чем я сейчас живу, 62 года. Он умер, не дожив до своего 63-летия, от онкологии здесь, уже в Америке.
Он в Америку попал?
В Америку, да. Мы приехали вместе, да.
А мама?
Мама умерла тоже у меня в 77 лет. Вот ей исполнилось в 2007 году, в декабре 2007 года. Что вас дальше формировало? Школа где закончена была?
Да, в Черновцах была закончена средняя школа, но когда еще был школьником, учеником, я попал однажды на спектакль Пионерского театра во Дворце пионеров и заболел этим делом. Поступил в этот Пионерский театр, которым руководила... Вот это, я хотел сказать, моя вторая учительница. И главная, наверное, определившая очень много, не только в моей жизни, но многих из наших. Это Валентина Владимировна Бесполетова, заслуженная артистка Украины, которая занималась вот нами. Для многих это, как говорится, была бы халтурой, но для нее это был очень важный кусок ее жизни. Для нее это было такое же творчество, как быть занятой в театре, в спектакле. Она нас учила не только театру. Это я потом понял, осознал, когда был, когда маленьким, не понимал этого, мне было 14 лет, подростком. Но она старалась дать нам какую-то вот общую культуру, общий культурный уровень, который тоже мне, конечно, для меня это бесценный дар был. Она нас водила на все концерты, которые у нас были в филармонии. Филармония у нас была замечательная. Туда приезжали все великие музыканты, тогда работавшие в Советском Союзе. Я тогда услышал Гиллиса, Ростроповича, Когана, и не раз, а по нескольку раз, и других. Чтецов, Журавлева, Елизавету Авербах, Царев, Ильинский, Шульженко приезжала из певцов. То есть... огромное количество того пласта культуры, культурного пласта не самого худшего, который существовал в 60-е годы, все они побывали в Черновцах, и всюду она пыталась, тех, кто хотел, конечно, а я хотел, пыталась туда проводить, посадить, тем, чтобы же не смотрели, билетов мы не покупали, она от нас проводила с черного входа, и мы вот таким вот образом наполнялись. И это было действительно замечательно, замечательно. Это был, наверное, так, если говорить в жизненном отрезке, небольшой кусок времени, потому что я так подумал, в 14 лет я туда пришел, а уже в 18 лет я поступил в институт. Значит, это был период какого-то совсем короткий, потом мы выросли и пошли в другой театр. Она ушла вместе с нами, там создавался театр юного творчества, и мы, она нам позволяла ставить, я ставил. До меня стал другой мальчик, Володя Воробьев, который для меня тоже стал своеобразным учителем, потому что я хотел ему подражать, я хотел ставить так же хорошо, как и он. Он первым был постарше, первый поступил в театральный институт в Ленинграде. И это определило мое будущее. Я хотел только в Ленинград и только в театральный институт.
А что вы успели поставить в Черновцах?
В Черновцах я поставил два спектакля. Я успел поставить. Это Михаила Светлова «20 лет спустя». Я очень горд, потому что после этого спектакля театру дали звание народного. Это вот это какой-то был такой успех, и мне очень нравился. И я ставил, и это тоже был для меня урок, тогда горький, теперь я понимаю, вполне закономерный. Я ставил Шварца «Голый король». Спектакль, который запретили, не выпустили. И для меня это тоже...
Ваша школьная постановка была запрещена.
Да, да, да. Это не школьная, это как бы вот в Народном театре.
Ну да, да, но вы еще были в школе.
Нет, я тогда уже закончил школу. Это был между... Мне было 17 лет. Я закончил школу 17, значит, между 17 и 18 годами.
Все равно карьера театральная с запрета начинается. Какую биографию делают нашему рыжему?
Да, 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 да. Надеюсь, похоже, да. Но это вот был такой тоже для меня интересный опыт и совершенно неожиданный шум. В Народном театре, чтобы что-то запретили, это тоже было совершенно необычное дело.
А объяснения были, почему запрещено?
Да. Мне очень просто взял за плечи художественный руководитель Дворца художественных железнодорожников, тоже один из моих учителей, замечательный, мудрый человек, бывший артист Одесского государственного еврейского театра Григорий Израильевич Белошицкий. Он говорил очень размеренно, медленно, и все, Лёва, ты знаешь, я тебя люблю. Ты очень талантливый человек. Это я тебе сразу хочу сказать. Но я должен тебе сказать, что спектакль замечательный, но я его не могу выпустить. Я скажу, почему, Григорий Зинаевич? Вот когда ты закончишь институт, может быть, ты поймешь. На этом все закончилось. Я действительно потом, когда закончил институт, только я понял.
У вас не было тени понимания тогда, в 17 лет?
Понимания, почему запретили?
Да.
Возможно, я догадывался. Но я не понимал, почему нужно запретить. Вот для меня сам факт запрета, я не совершал преступления. Мы это делали как бы искренне. Да, мы понимали, о чем мы это делаем. Что это не простая сказка.
Аллюзии были понятны.
Да, как, здесь есть какие-то параллели. Мы никого не пародировали. Просто для нас это было очень смешно. Смешно в своем проявлении. Но то, что это могут быть какие-то такие прямые параллели, вот, наверное, вряд ли я.
А что это был за год? 68-й получается?
Это получается 68-й год, совершенно верно. 68-й.
После или до?
После чего?
Августа.
Это было... Хороший вопрос. После.
Чехословакию подавили.
А это было после, да. И вы знаете, я сейчас вспомнил, вот вы мне просто напомнили, у нас квартировались части, которые входили в Чехословакию. Это же была граница, и Прикарпатский военный округ в этом участвовал.
О как! Конечно, в этом городе.
Очевидно, да. И город, этот город вообще уникальный город. Тоже мой учитель.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя театрального режиссера Льва Шехтмана.
Вань, представляете, это тоже мой учитель. Потому что город был совершенно уникальный, особенно в 60-е годы. Это был австро-венгерский город, всегда пограничный.
И ведь еще как бы свеженький, ведь до войны-то он принадлежал
Румынии. И тоже пограничный. И в Советском Союзе он пограничный. Он, и в нынешней Украине он тоже пограничный. Туда сбегали все, кого по каким-то вещам преследовали. По-разному, политическим, я не знаю, каким угодно. И там скапливалась вот какая-то своя такая интеллигенция. И вот период 60-х годов живы были. И те, кто даже еще жил при Австро-Венгрии, и те, кто жил при Румынии, и те, кто бежал от Сталина. У меня учителя были такие в школе. И все это был такой замес, вот этот культурный, где мне довелось... Мы мальчишками ходили в какие-то дома, где мне показывали альбомы с Хокусаем, например, или там мне рассказывали. И я это все вот тоже впитывал в себя. Замечательный был факультет славистики в Черновицком университете. И к нам приходили... Оттуда профессура смотрела наши спектакли, и писали рецензии на эти спектакли в местной прессе. И это тоже оказывало какое-то влияние. Из театра приходили даже режиссеры, она приводила, Валентина Владимировна, когда была жива. И они смотрели спектакли, и они делали замечания нам. И они какие-то вещи вкладывали в нас. То есть это же не только было про спектакль. Они говорили о чем-то каком-то, каких-то конкретных проявлениях уже в жизни, как те, что оказались вот такими какими-то основополагающими.
Город как учитель, это очень интересно.
Да, это и остается. Потому что я многое сейчас узнаю того, чего не знал. Например, мы называем себя драмовцами. Драма. До сих пор. Мы до сих пор дружим. Вот мне недавно исполнилось 65 лет, и выехал в Израиль, потому что многие из наших живут. Пришли и отметили мое 65-летие. Что вызвало у тех, кто не был в драме, просто приглашенный, там, друзья, там, главный режиссер, художественный руководитель театра Гешер, Женя Арье, с которым я параллельно учился в институте. Это поразительно. Вы уже взрослые, пожилые люди, а вы все еще вместе. Вот то, что вы пронесли с детства до сих пор. Мы думаем, ну, я был, руководил студенческим театром в МГУ, известный студенческий театр. Ну, мы поработали и разошлись как-то. Мы не поддерживаем контактов. А у нас это поддерживается по сей день.
Стал ли для вас город Ленинград тоже учителем?
Безусловно. Изначально мы с моим приятелем, драмовцем, теперь мы уже знаем, что это такое, перед тем, как закончить школу, накануне, как бы, закончив 9 класс до 10, сбежали, обманув родителей,
что едем в гости к родственникам. На самом деле мы сбежали смотреть спектакли в Москву и в Ленинград с минимальным количеством денег. Мы оказались в Москве, и там бегали, смотрели по театрам спектакли, а потом оказались в Ленинграде. И там хотели смотреть спектакль. Поэтому я застал спектакль, который потом уже застать было невозможно. Я застал «Океан Штейна» в БДТ. Я застал «Три сестры» в БДТ, которые вскоре сняли. Я посмотрел «Антимиры» в театре на Таганке, я помню. На меня это произвело огромное впечатление, после чего я стал покупать, как сумасшедший, Вознесенского, читать и учить его наизусть. По-моему, я всего выучил Вознесенского. Ну вот это был тогда вот такой вот. Потому что «Антимиры» спектакль произвел, а там было много Вознесенского. В общем-то, был Вознесенский. Я посмотрел гастроли немецкого театра в Амхате тогда это было. Я посмотрел наш цирк у Караготского в Тюзе. Я влюбился. Я подумал, нужно поступать только в Ленинград. Тем более, что тогда уже двое наших училось в Ленинграде. Это была Наташа Козлова. Это сейчас Наталья Микова, она поможет. Научилась на театроведческом, она первая поступила. И Володя Воробьев на режиссуре. Режиссер сейчас живет в Израиле. И я понял, и Гриша понял, что мы будем поступать в театральный институт. Первый год я поступал, не поступил там. Не буду сказать, поступил на актерский. А вот во второй год я уже точно решил для себя, я буду режиссером. 18 лет было тяжело поступить на режиссерский факультет, но я оказался таким счастливым исключением. Я поступил 18 лет. Впрочем, как и Вова Воробьев тоже поступил, когда он был.
Кому вы поступили?
Я поступил к еще одному моему учителю, конечно, Александру Александровичу Музелю. Для меня режиссура была тем понятием, каким я это себе представлял в «Черновцах». И когда я стал учиться, я понял, это совсем другое дело. Потому что то, что я знал, это серьезнее, глубже, подробнее, а главное, в этом есть и доля какой-то науки, так скажем, которая определяет, есть доля математики, которая выверяется искусству, ну, так скажем. Это то, чему учил нас музей. Мне казалось, что каждый семестр, когда я выставлял свои работы на показ, меня собирается отчислять, потому что он почти не вмешивался в них. И говорю, ну, не знаю, как кафедра. Вот как кафедра скажет, Шехтман, так и будет. Я каждый раз дрожал, меня колотило. А кафедра говорила, все хорошо, я переходил. Я потом понял, тоже был его урок, мне как молодому, как самому молодому. Он меня готовил к тому, что меня ждет в суровой театральной жизни Советского Союза. Что я должен быть готов, что я всегда должен быть сосредоточен, что я всегда должен быть готов к самому тяжелому. И это произошло. Но потом, уже работая в Вологде, я в Вологде ставил, защищал свой диплом, преддиплом, я встретился в этот период с Оскаром Яковлевичем Ремезом, закончившим наш институт. Это был класс Бориса Вульфовича Зона, замечательного педагога, легендарного педагога у нас. И он закончил курс, легендарный курс. Белинский, Караготский, потрясающий режиссер, Карасик, Давид Карасик. Все вышли замечательными, известными режиссерами с этого курса. Там же учился и он. Он преподавал в то время на курсе у Гончарова в Москве, в ГИТИСе. А его сын Александр в это время очень сильно болел. Ему была сделана операция на глаза, что со зрением было. И он ослеп на какое-то время, он лежал, ну просто. И пока он выздоравливал, он диктовал своему отцу наизусть инсценировку Евгения Онегина. И тот записывал с его слов. Инсценировка Саши Ремеза была привезена в Вологду. Он стал работать с артистами, ну, в качестве такого эксперимента. Вот как обучение такого. Но так это шло по линии ВТО. Он просил меня, так как я уже остался там, меня пригласили работать, чтобы я приглядывал за этим проектом просто, курировал. И даже разрешал мне заниматься режиссурой, там, какими-то предложениями и прочим. И вот этот год общения со Оскаром Яковлевичем Ремезом оставил для меня самое важное, пожалуй, то, что определило в моей профессии меня как профессионала, как человека, который, как мне кажется, получил основы той профессии, которая потом уже которым я полюбился окончательно.
А на какой сцене вы работали?
Это Вологодский областной драматический театр, один из самых старых в стране театров. И еще Островского, помните, из Вологды в Керчь, из Керчи в Вологду. Это все. И замечательные артисты там работали в ту пору. Не знаю, как сейчас, но в ту пору замечательные артисты. Выпускники московских и ленинградских вузов. И начальство городское довольно благосклонно относилось к театру, что тоже немаловажно по тем временам было. Поэтому это было очень интересно тогда с ним вместе работать. И наши беседы, и работа над Евгением Онегиным практическая. И не было пресса того, что это мастер, а я вот сижу и думаю, я сдаю экзамен какой-то. Нет, это были беседы на профессиональные темы. И это как-то все уже скрепило всю конструкцию того, что у меня складывалось и за годы учебы в институте, и, наверное, мой предыдущий опыт еще до института, и то, что уже оказалось сформулировано, когда я встретился со Оскаром Яковлевичем Ремезом. Это очень важный был для меня момент.
Значит, на дворе стояли 70-е годы, правда?
70-е годы, да. И я работал по распределению, как бы получил в Вологодском театре, стал работать там, а потом ситуация стала резко меняться в худшую сторону. Был назначен новый директор, потом новый главный режиссер, с которым отношения не складывались. Не складывались по той причине, что, как они говорили, на них давили. У меня, я не знаю, как получилось, но у меня появился спектакль под названием «Севильский цирюльник». До этого были другие спектакли, но вот «Севильский цирюльник» это был таким катализатором. Это я уже осознанно, если там Шварца я делал как-то полуосознанно, то здесь я осознанно понимал, что я делаю с этим спектаклем и почему я выбрал «Севильского цирюльника». Если вы помните, это пьеса Бомарше, и Фигаро там помогает Альмавиве выкрасти невесту свою там и прочее, прочее. Но есть еще и замечательные его монологи из «Женитьбы» Фигаро. И понятно, что он не простой цирюльник Фигаро, он поэт. И поэт, которого гонят, которого преследуют в Испании. Ну, а так он поэт, ему нужно было дать какую-то поэзию, же нужно было, то, чего не было в пьесе. И я выбрал поэзию Беранже. Довольно острую поэзию Беранже.
А с другой стороны, совершенно законную и выпущенную 100 тысяч раз.
Совершенно верно. И мы решили это сделать музыкальным образом. Он не просто читает стихи, он поет это. Это как бы вот на каждой инты какие-то. Он поет. Был композитор, который написал замечательную музыку на стихи Беранже, Сережа Гринберг. И мы выпустили этот спектакль. И тут началась действительно какая-то уже для меня понятная суматоха. Мне стали говорить, знаете, все-таки нужно... Там на худсовете, когда все собрались, начали все ругать за то, что я исказил пьесу Бомарше. Я сказал, как же я исказил, если это все... Но стихов Беранже же там не было. Сейчас, конечно, они мне очень крепко посмеялись, только сейчас обращаются с классикой. Это был детский лепет на лужайке. Да, но он пишет, и это современник практически Бомарше, почему же я не могу использовать? Ну, конечно, я понимал, дело было не в этом. Не говорили об этом. Спас спектакль Астафьев. Он был членом художественного совета нашего театра.
Который Виктор?
Виктор. И Виктор Петрович, да, по-моему, Виктор Петрович, да, он меня поразил тогда. Это тоже была школа, не скажу. Потому что накануне я отказался ставить его первую пьесу,
Астафьевскую,
которую мне предложили, сказав, что я считаю, что это не пьеса. Это плохая какая-то пьеса, плохая драматургия, человека не понимающего в этом. Я бы лучше поработал с ним над инсценировкой «Пастуха и пастушки», например. Он делал вот эту вот пьесу. Конечно, ему об этом рассказали. И когда пришел новый главный режиссер, первое, что он сделал, взял пьесу Астафьева. Это что, сумасшедший, как считали, может, мог. Сидел в городе Астафьев, а ты отказываешься пьесу. А кого, что я выбрал? «Севильский цирюльник». И в момент, когда принимал худсовет «Севильский цирюльник», тогда же должен был худсовет утвердить и постановку по пьесе Астафьева. Поэтому он сидел на худсовете. И вот когда вот так шли обсуждения, шло, дошло до него, а все ругали. Все, каждый вбивал гвозди в гроб. Спектакль, я понимал, что это сейчас закроют. вспоминая свою шварцевскую эпопею. Дошло до Астафьева, и вдруг он говорит: «А мне понравилось». Говорит: «Я очень хорошо это все понял». Говорит: «Вот там артист обратился». «Вот вы говорите, вы не понимаете, почему все время за ним ходит солдат, выглядывает. Следит. Правильно?» Спросил. «Нет». Говорю: «Правильно». «Ну вот, я понимаю». «Вот я не понял». Он говорит: «Будет премьера, я хочу привести свою жену и дочь». И рядом сидящая чиновница из управления. Говорит: «Ну, конечно». Говорит: «Ну, конечно же, будет». Значит, будет, мы вот, только это советы, Илюшенька, а вообще-то все будет. И он спас спектакль, 10 спектаклей таким образом прошли, потом закрыли.
Потому что, конечно, он был авторитетнейший советский автор.
Да, закрыли бы тогда, если бы смогли, но так как это был Астафьев, который вступился, они пропустили это на 10 спектаклей, за что я ему... буду благодарен всю свою жизнь. Вот это был такой момент. Я с ним не был знаком. Это был первый и последний раз, когда мы вот так вот видели друг друга и общались. И это была вот такая защита крупного художника, не посчитавшегося с тем, что я отказался от его первенца, от его первой пьесы. И что меня радует, что он больше пьес не писал. Вот он писал прозу, я не знаю больше ни одной пьесы Астафьева после той, что он написал.
Вы ему запретили. Вы ему втерли.
Не знаю, это или сам он понял, когда увидел ужасный спектакль, естественно, по этой плохой пьесе, но, очевидно, понял и решил больше этим не заниматься. А писал прозу, замечательную прозу, конечно, потрясающую. Вот это был такой вот у меня опыт. И тоже какая-то наука, я считаю. Вот такая наука. Но после эпопеи с «Сивильским цирюльником» я понял, что я уже, наверное, не смогу жить в той стране. Я был молодой режиссер, мне было тогда 26 лет. Даже 25, когда я выпускал «Сивильник», или 26, я уже не помню. Ну, где-то вот так. Я понял, что я должен либо идти на компромисс, я должен каким-то образом предавать самого себя, либо я должен стать в оппозицию. Но так как я к тому времени не был ни Любимовым, ни Товстоноговым, ни кем другим, я работал в провинциальном театре, я понял, что меня могут упечь так далеко и глубоко, в какую-то такую глубокую провинцию и прочее, что мне больше и не нужно будет, а сам испорчусь. И вот тогда было принято решение, что я покину страну.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя театрального режиссера Льва Шехтмана.
Легко ли это было делать в вашем случае?
Оказалось, легко. В 1977 году я отработал по распределению и отправился домой в Черновцы. Черновцы был город, откуда давно уже уезжали. Уезжали сначала те, кто жил когда-то в Польше. Польские евреи уезжали сначала в Польшу, потом их всех...
Это вообще еще с какого-то 59-го года?
Да. Погнали. Потом Гамулка выгнал всех, и они все. И с 60-х годов их уже уезжали в Израиль. Уезжали большим количеством, очень много народу.
С 60-х годов?
Да. Меньше уезжали в Америку, но тоже ездили, ну, таким вот транзитом. Но у моей... первой жены здесь жили близкие родственники, потому что они тоже
здесь
были
в Нью-Йорке.
В Америке. Не только в Нью-Йорке, но в Америке. Ее семья со стороны матери, это были две сестры и три брата. И вот братья с отцом, мать умерла у них, братья с отцом эмигрировали в Америку. Еще в период, когда это была Румыния. А вот мать... не отпускали, оказывается, по тем законам, пока она не достигнет совершеннолетия, она не могла уехать. Поэтому с ней осталась ее замужняя сестра, с тем, чтобы когда та достигнет совершеннолетия, тоже уехать. Не успели. Вошел Советский Союз. То есть это был 1940 год. И все. Все захлопнулось. Началась война, и так они оказались оторваны. Потом, после войны, нашли братья их. И они стали переписываться, там они им помогали посылками. Ну и потом... когда возникла эта ситуация, из трех братьев жить остался тогда только один, как ни странно, самый старший. Другие умерли. Нас вызвали, из Черновец выпускали. Даже потому, что мы отправлялись в Америку, а с Америкой были дипломатические отношения, нам сохранили советские паспорта. У меня до сих пор хранится мой красный советский паспорт.
А технически как вы ехали?
Мы летели в Италию, потому что Америка не принимала эмигрантов, поэтому это было очень смешно. Нас выпускали как эмигрантов на постоянное место жительства. Так у меня стоит в паспорте город Нью-Йорк. Я могу потом даже показать. У меня есть такой паспорт до сих пор. Вот. А когда мы прилетели в Италию, там меняли статус на беженцев. Я даже потом пожалел об этом, потому что другие летели через Вену, побывали в Вене, на которой до сих пор так и не был. Потом оказывались в Италии, где мы были, потом уже Америка. То есть вместо двух стран три страны получалось. А тут мы сразу Италия и потом уже...
Это из Черновицкого аэропорта?
А нет, мы летели из Москвы. Из Черновицкого аэропорта не летали так. Самолеты, мы летели из Москвы. Мы прилетели в Москву и там уже оттуда летели.
Интересно, никогда не слышал о таком этапе, когда венское звено изъято.
Изъято, да. Это практиковалось... как ни странно, в Западной Украине. Ужгород, в Закарпатье и у нас, в Черновцах, Буковина, это было. Да, вот такие случаи были. Все говорили, это как-то странно.
Сколько вы пробыли в Италии?
В Италии мы пробыли ровно 3 месяца.
Вы успели посмотреть страну?
Я успел посмотреть не страну, денег не было на страну, но посмотрел Рим. И мы жили в Остии де Лидо, но там рядышком был замечательный Остия Антика, где даже мы приехали, посмотрели спектакль в старинном амфитеатре. Там спектакль плохой, но зато сама атмосфера, все это было замечательно. И я это тоже очень хорошо запомнил. И, конечно, вот Рим, и много ходили по Риму, сходили по всем музеям и прочее. Это было фантастично. Но, к сожалению, денег не было, так что по Италии поездить. Потом мы уже с женой моей покойно ездили в Венецию, там провели, и я не люблю вот так прыгать с места на место. Я хочу посмотреть основательно. В Венеции мы провели там, по-моему, дней 7. И никто столько времени не проводит в Венеции, а мы насладились, даже считали, что это мало еще. Мне предстоит еще, надеюсь, посмотрю Флоренцию и прочее, но вот тоже не буду бегать, прыгать, как кузнечик, чтобы только отметиться. Хочется вот так по-настоящему понять.
В Нью-Йорк вы прилетели когда? Что на дворе? Какой календарь?
Я прилетел 7 сентября 1978 года. Картер и инфляция наряду с безработицей. Редкое явление в экономике, как я потом понял. Обычно, если инфляция, то это значит, есть работа, потому что инфляция, потому что у людей на руках деньги, они все покупают, это все, и начинает это все обесценивать. А вот чтобы вместе это все сочеталось, это очень тяжелое экономическое положение. И я выехал с намерением работать здесь по специальности. Это была моя главная цель. Я всем объявил и ничем другим заниматься не собираюсь. Только театр. Пытался устроиться режиссером. Языка я не знал, поэтому вначале я попал, увидел, выучил слово «режиссер» – это директор. Ну, это легко запомнить, директор. Я прохожу, вижу, требуется директор. Какой-то там дом, похож на театр. Все, зашел и стал объяснять на своем корявом английском, что я вот построю прочее. На меня они долго смотрели непонятным взглядом, потом говорит: «Пойдем со мной». Пошел открывать, смотрю, лежит покойник. Оказывается, это был funeral директор. Слово funeral я еще не знал. Поэтому я думал, директор, значит, режиссер. А это оказался похоронный дом.
Директор морга.
Я тоже был. Пытался, что он долго не понимал. Там стоял швейцар такой солидный. Я думал, вот театр какой-то, наверное, интересный. Ну да, тоже своеобразный
театр. Своего рода театр.
Да. Потом я стал... Так как нам помогала Наяна, это местная такая организация, помогающая эмигрантам, я пришел и сказал, я готов, я говорю, работать, я режиссер, но я готов работать рабочим сценой, лишь бы вот попасть в театр. Она на меня так посмотрела с уважением, сказала, обязательно все будем искать. Я пришел через неделю, это был уже другой человек, она нам смотрела жутко зло, пошла вся пятнами и говорит, вы надо мной издеваетесь? Я говорю, а что случилось? Вы что думаете, мы здесь дураки, что ли? Мы ничего не узнаем? Я ничего не понимаю. В чем дело? Ну как в чем? Она говорит, Рабочая сцена – это профсоюзная профессия, не получает тогда забой. Легче устроить режиссера, чем рабочим сцены. Это профсоюзная работа. Это вот тоже был для меня интересный урок. Первый урок в познании того, что есть американский театр.
Маляры, как известно, получают больше, чем художники.
Я-то думал, я обмерил по стандартному советскому. В общем, я долго ходил, устраивался на работу, пока я решил, все, не могу, еду в Израиль.
Вот такое было отчаяние, что не устроится.
Да, пошел.
А сколько месяцев прошло до доведения себя до отчаяния?
Немного. Где-то месяца полтора. Два.
Да, я какой вы, как порох.
Да, да.
Ну да, молодой. Да,
у меня семья. У меня была жена, маленький ребенок. Я должен был работать, нужно было зарабатывать уже что-то. И я пошел в Сахнут. Меня встретила милая русскоговорящая женщина, которая мне сказала: знаете, режиссером я не могу обещать вам устроить вас. Но вы можете здесь, в Нью-Йорке, учить язык. Мы из вас будем готовить социального работника. И пошли у вас в новый, только что строящийся, только вот открывшийся город Кармель, где пустуют квартиры, где стоит здание театра. Дальше.
Это в Калифорнии?
Нет, Кармель в Израиле. И дальше пользуйтесь этим, делайте, что хотите.
Погодите, это сотрудница была уже в Израиле?
Здесь еще. Сотрудница Сахнута здесь, в Америке. А в Америке меня должны были готовить. Я должен был изучать полгода язык. Мне платили бы какие-то деньги за это. И потом переправили бы бесплатно в Израиль, где там бы я устроился в городе Кармель. Там бы я занимался устройством новых иммигрантов, социальным работником был бы. И искал бы работу по профессии. Я окрыленный вернулся домой. Мне сказали: ты с ума сошел. Мы еще даже багажа не получили. О чем ты говоришь? И тут они поговорили с нашими американскими родственниками. И меня наконец-то устроили на работу. На Бродвей. На фабрику. Бродвей – длинная улица.
Да, это верно.
И где-то в Бронксе, на фабрике, на улице Бродвей, я должен был забивать кнопочки в сумке. То есть там такие подставочки, ну, на чем сумки стоят, вот такие кнопочки. Я должен был вбивать специальные машины. И я помню, я в своей фальшивой дубленке, такой искусственной, приехал. Это на меня все смотрели очень странно, если вот такой дядя с этими кнопочками. А мою жену устроили там упаковывать что-то. Но она художник была по специальности, ее тут же устроили потом в дизайнерский цех, где она получала побольше денег, но она была только помощником, не делала дизайна. А меня уволили. Уволили где-то через 10-15 дней. Уволили не только меня, целую партию вновь плюш, потому что закончился заказ, это естественное состояние тогда. Я тогда устроился на улицу Очерстрит здесь, на Деленси.
Очерстрит Вишневая.
Да, Очерстрит. Нет, не Вишневая, Садовая.
Садовая, Очерстрит, да, конечно, Садовая.
Где мне доверили охранять брюки на развалах там, чтобы я должен был еще зазывать всех. Пенс for sale, я должен был кричать и прочее. Ну вот я стоял на улице, вокруг меня проходил народ. Это было тоже очень интересно. Это было такое познание города уже не со стороны фабрики, где мне казалось, что я вот попал в какую-то такую, на английскую фабрику 19 века, где все жуткие стены, где в основном испаноговорящие люди, которые там работают, там действительно все были латиносы. Все это вот жуткий кошмар какой-то на меня обрушился. И тут живая такая обстановка. Потом меня повысили и доверили охранять рубашки. Но тут меня подвел мой английский язык.
Рубашки охранять, это что, престижней?
Ну, так получалось, там куда-то поболее, чуть дальше, второй магазин у них был, он более приличный. Но я тоже должен был охранять рубашки и кричать, зазывать. Ну, а рубашки по-английски – это shirt. И я помню, мне в школе учили, что буква R во многих случаях опускается. Я вместо shirt стал кричать shirt for sale. И меня тут же обратно отправили
на брюки.
Чтобы я долго
не оправдал.
Я не оправдал доверия. И что меня держало только, и почему я согласился, потому что, будучи еще в Риме, я встретился с группой, случайно меня познакомили с группой кочующих артистов, которые оказались приписаны Public Theater здесь, в Нью-Йорке, Джозефа Папа, и они гастролировали по Балканам, оказались в Италии, и ездили на гастроли. Просто такой вот был выездной спектакль. И руководителем этой труппы был молодой драматург Абрахам Теттенбаум. И мы с ним пообщались тогда в Риме. Я не говорил по-английски, он не говорил, естественно, по-русски. Поэтому в основном рисовали друг другу на салфеточках. Была какая-то женщина, которая эмигрировала в Канаду. И она немножко говорила по-английски. Поэтому нам еще как-то это удавалось вот договариваться. Так что я помню, мы рисовали «Вишневый сад», он «Сербановский вишневый сад». Я рисовал мой «Фросовский вишневый сад», который я видел, и мне очень нравился. И мы вот так вот обменивались. А потом, как он сказал, я приеду где-то осенью, позвони мне. К осени я уже немножко болтал по-английски. Поэтому я ему позвонил.
Брюки, рубашки уже, да, богатый опыт.
Говорю, да. Он говорит, приходи. Мы пришли, встретились. И он сказал, знаешь, я ушел из театра «Папа», потому что сейчас организовывается новая театральная компания в Олбани. Они будут. Но пока у них летние спектакли, не то, так называемый summer stock здесь. Это в Лексингтоне, штат Нью-Йорк. Я хочу, чтобы ты с ними познакомился.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В манхэттенской квартире театрального режиссера Льва Шехтмана мы разговариваем о его учителях.
И у меня познакомился с этой компанией, которая называлась тогда «Lexington Conservatory Theatre». Я чего-то там лепетал по-английски очень мало, но им показалось, что это очень мило. Мне сказали «да». Мы тебя приглашаем на особый проект, special project. Я думал, если это особый проект, так это вообще мне представляется огромная честь. И то, что выбрали, это было прошлым летом в Чулимске в Ампилово, который моему приятелю уже, Эбби, показал, что она плохо переведена, и нужно переводить с английского на английский, как бы. И мы встречались, и как-то он мне объяснил, что это означает фраза по-английски. Это для меня была невероятная школа английского языка. И вот каким-то образом была переведена эта пьеса. Я приехал в Лексингтон летом. Это то, что меня удерживало. Я бросил с удовольствием работу. Они ничего не платили. Только жить можно было там и есть. Там кормили. Но ничего не платили. Но я сказал семье, извините. Ребята, я должен, ну, жена работала тогда, зарабатывала что-то. И я отправился в Лексингтон в мае месяц, вернулся в августе.
Почему? А где этот Лексингтон?
Это верхний штат Нью-Йорк, апстейт Нью-Йорк, между Шендекеном и Хантером. Такая маленькая деревушка, которая называется Лексингтон. Старая, очаровательная деревушка. Все жили в большой старой гостинице, которая больше напоминала сарай. А в сараях, по-настоящему в сараях, располагались театр, переоборудованный под театр. И дачники все съезжались смотреть спектакль.
Это, кажется, очень... Это театральная Мекка, да. Небольшая, да?
Это распространенное явление в Америке. Летом, так называемый summer stock называется. Когда артисты вот в таких вот летних театрах арендуют, они играют для дачников, зарабатывают деньги заодно, отдыхают. Или эти, которые не зарабатывали деньги, а собирали их для своего нового театра в Олбани. Ну, тогда я этого всего не знал. Это тоже была своеобразная школа. Мало того, они мне еще спросили, а ты знаешь, кто такие украинцы? Я говорю, конечно, знаю. Знаешь, в этом месте живет очень много украинцев. Они к нам в театр не ходят. Ты бы мог с ними поговорить? Я говорю, мог бы. Потому что я вырос на Украине, конечно. Нам преподавали украинский язык, и я говорил по-украински. Конечно, не так хорошо, потому что уже забывается язык так, но понимаю, разговариваю. И действительно, когда я приехал, видел «Смиричка», «Хвилинка», все вот эти названия похожие на те, что когда-то я читал у себя в родном городе. Люди, говорящие только по-украински. Причем отдыхала там интеллигенция летом. Профессоры из Филадельфийского университета, из Нью-Йоркского университета. Они говорили по-украински и по-английски. И меня стали водить из семьи в семью. Меня очень привечали. И действительно, они пошли потом на спектакль. Но
Я начал с Вампилова, значит, я начал Вампилова ставить. И потом выяснил, что этот особый проект означает, что спектакль этот пройдет один раз. И свободные других спектаклей артисты поэкспериментировать могут поработать в этой пьесе. Конечно, меня это очень разочаровало, но я взялся за работу, все. И тут случилось опять-таки вот то, что великое дело случилось. Сорвался один из спектаклей на основной сцене. И они сказали: хочешь поставить на основной сцене спектакль? Я говорю: конечно. Говорят: но не эту пьесу, потому что у нас нечто подобное шло до этого, нам нужно какую-то комедию. Человек на 9. Я говорю: есть у меня такая комедия. Я говорю: Гоголь, «Женитьба». Я им пересказал, что это такое, они быстро пошли искать. Нашли перевод Бентли. «Женитьбы» – очень вольный перевод, не совсем точный. И поэтому я сказал: давайте переводить. Я говорю: вот у меня есть по-русски эта пьеса, будем переводить. Как переводить? Ты говоришь по-русски, мы не говорим по-русски. И тут выяснилось, что в этой местнице проживает актриса бродвейская. Состоятельный человек. Она замужем была за очень богатым человеком. Он был крупнейший дилер по продаже струнных инструментов на всем западном полушарии. Некто Жак Франсе. Он француз. А жена его, Лин Чанэй, замечательная актриса, которая работала на Бродвее, которая была бы очень заинтересована участвовать в моем спектакле, которая говорит по-русски. Она не пишет, но говорит и понимает. И возник проект сразу. Я читаю предложение по-русски, она переводит восточно по-английски, этот переводит литературно по-английски, и вот так она возвращается, и мы так сидим и переводим «Женитьбу» Гоголя. Так оно и получилось.
Удивительно.
Слава Богу, пьеса не очень большая, потому что времени было мало. И на постановку нам давалось, как и всем, 2 недели и обязательно выходные. Это закон профсоюза. Значит, получалось 10 дней на постановку. Я так быстро никогда не ставил даже сказки детские, тем более «Женитьбу». Но пришлось. Это был тоже, была такая школа. И дальше меня поразило, как они все работают. Вот это особый-то, конечно, разговор, потому что художник, как только мы договорились об оформлении, тут же взял пилу в руки и пошел сам строить оформление. И он спрашивает: может быть, я помню, не, я говорю: я люблю это сделать сам. Я говорю: как же? Все огромное оформление с росписями, с плотницкими работами, конечно, это он выполнил сам. Точно так же костюм. Ну, так сказать, костюмный спектакль. Пришел художник по костюму, принес мне эскизы, вот это годится. Говорю: да. Сел за машинку и начал строчить все костюмы. Я имею в виду фраки, цилиндры, разные погами, обувь. Это все должно было произойти в течение 10 дней. Это не было до того и не было после того. Вот это вот так оно работало. Потом, когда стали ставить свет, все артисты. А там среди них были и киноартисты, и телевизионные персонажи, и люди, играющие на Бродвее, и прочее. Это хороший актерский был такой коллектив, ансамбль. Все висели на потолке, все вешали фонари и все работали. Я такого не встречал.
Никакой труд презренным быть не может.
Не был. Да, мало того, шла еще уборка территории. Мало того, там кормили, но там не было поваров. Там каждый по очереди, я в том числе, готовили завтраки, ланчи, ужины. Все происходило там же. Были только продукты, и все, дальше по очереди все готовили. Для меня это было потрясающе.
Нет бар и господ.
Нет. Вот это особенно в Америке. Для меня это было открытием. Причем там были артисты действительно хорошо известны в стране. Они там работали. Мне они тогда не были известны. Но мне говорили: вот это работает там-то, это работает тут-то, это сейчас вот в мыльной опере работает. Это были хорошо зарабатывающие люди. И «Женитьба» была поставлена. И все в этом участвовали. И она прошла целых 2 недели. Это было счастье.
Украинцы пришли?
Пришли украинцы, еще бы. Гоголь, они же считали его своим. Это свой украинский писатель. Уже позже, много лет спустя, в Москве я давал интервью женщине, работавшей в Украинском культурном центре в Москве, которая меня интервьюировала для журнала «Другие берега», российского журнала, где она меня спросила: как вы считаете, Гоголь это до всех этих событий, украинский писатель или русский? И я ее совершенно ошарашил, когда сказал, конечно же, русский.
Был такой. Но тот русский, на которого текут рекой украинцы.
Украинцы, да, неважно, вы, конечно, русский писатель. От того, что он родился в Украине, не делает его украинским писателем. Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт, несмотря на то, что он жил в Петербурге и умер в Петербурге. Так что это не меняет суть. Место жительства не определяет направление.
То есть, по существу, гоголевская женитьба стала вашим таким...
премьерным спектаклем.
Премьерным крещением, извините за выражение, в Америке.
В Америке, да. Да, крещением вот, творческим в Америке. Тоже меня вот весь этот опыт вот этого театра американского, который открылся мне вот в этом ракурсе, которого я совершенно не знал, который меня совершенно поразил, был очень важен. Потому что после этого, вернувшись в Нью-Йорк, я, во-первых, как ни странно, это была лучшая школа английского языка. Я всегда говорю, меня английскому языку научил Николай Васильевич Гоголь.
И на этом мы заканчиваем первую беседу с театральным режиссером Львом Шехтманом. В следующий раз мы поговорим о таком учителе, как Нью-Йорк, и о непростых его взаимоотношениях с учеником. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона – офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты – записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви».
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза, сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.